сидя кружком, оперяли стрелы. «Стрелы для моих братьев», — подумал Джон, — «для людей моего отца, для жителей Винтерфелла, Темнолесья и Последнего Очага. Стрелы для Севера». Однако не все, что он видел, напоминало о войне. Женщины плясали у костров, плакал грудной младенец. Перед конем Джона бежал весь закутанный в меха запыхавшийся мальчуган. Овцы и козы бродили без привязи, валы рыли копытами речной берег, отыскивая траву. От одного костра пахло жареной бараниной, над другим, на деревянном вертеле, поворачивали свиную тушу. На открытом месте, окруженном высокими гвардейскими соснами, гремучая рубашка спешился. «Станем тут», — сказал он Леналу, Рагвилл и остальным. «Покормите сперва лошадей, потом собак, потом сами поешьте. Игрит, длинное копье, ведите ворону к мансу, пусть сам поглядит. Брюхо мы этой птицы всегда успеем вспороть, если что не так». Оставшуюся часть пути они проделали пешком, идя мимо новых костров и палаток. Призрак бежал за ними по пятам. Джон никогда еще не видел столько одичалых и не думал, чтобы кто-то другой видел. Их лагерю просто конца нет, но это скорее 100 лагерей, чем один. И каждый из них уязвимее другого. Одичалые растянулись на много лиг, а настоящей обороны у них нет. Ни ям, ни кольев, только маленькие дозорные отряды разъезжают вокруг колонны. Каждый клан или деревня останавливаются где хотят, как только увидят, что другие тоже остановились, или просто найдут подходящее место. Одно слово — вольный народ. Если бы братья Джона застали бы их вот так, на ночлеге, многие бы поплатились за эту волю собственной жизнью. Одичалых много, но ночной дозор силен дисциплиной. А в бою дисциплина побивает численность в 9 случаях из 10, как говорил Джону отец. Королевский шатер он узнал сразу. Тот был втрое больше всех остальных, и оттуда слышалась музыка. Как и многие другие палатки, шатер был составлен из сшитых мехом наружу шкур. Но у манса это были шкуры белых медведей. Верхушку венчала пара огромных рогов гигантского лося, одного из тех, что во времена первых людей свободно разгуливали по 7 королевствам. Здесь, по крайней мере, имелась охрана. Двое часовых стояли у входа в шатер, опершись на длинные копья, с круглыми кожаными щитами, пристегнутыми к рукам. Увидев призрака, один из них взял копье наперевес и сказал: «Зверь пусть остается снаружи». «Жди меня здесь, призрак», — приказал Джон, и волк сел. «Постереги его, длинное копье!» Гремучая рубашка откинул входное полотнище и сделал знак Джону и Игрет войти внутрь. В шатре было жарко и дымно. Во всех 4 углах стояли ведра с горящим торфом, дававшие тусклый красный свет. Пол тоже устилали шкуры. Джон чувствовал себя бесконечно одиноким, стоя здесь в своей черной одежде и ожидая милости от перебежчика, именующего себя королем за стеной. Когда его глаза привыкли к дымному красному сумраку, он разглядел 6 человек, ни один из которых не обращал на него никакого внимания. Темноволосый молодой человек и красивая белокурая женщина распевали вместе рог с медом. Другая женщина, беременная, поджаривала на жаровне кур. Мужчина с проседью в волосах, в потрепанном черном красном плаще, сидел на подушке, играл на лютне и пел. «Ударница жена хороша и нежна, поцелуй ее сладок, как мед. Но дарнийский клинок и остер, и жесток, и без промаха сталь его бьет». Джон знал эту песню, но странно было слышать ее здесь, в убогом шатре из шкур, за стеной, за 10 000 лиг от красных гор и теплых ветров Дорна. Гремучая рубашка, ожидая конца песни, снял свой желтый костяной шлем. Под своими доспехами из костей и кож он был совсем невелик, и лицо под великанским черепом было самое обыкновенное, худое и желтое, с маленьким подбородком и жидкими усиками. Глаза сидели близко, одна бровь наискось перечеркивала лоб. Темные волосы над торчащей костной шишкой начинали редеть. Голос милой Дарники звенит, как ручей в благовонной купальне ее, но клинок ее мужа целует больней, и смертельно его острие. У жаровни сидел на табуретке высокий, но необычайно мощный человек и ел с вертела жареную курицу. Жир стекал по его подбородку на белоснежную бороду, но лицо выражало блаженство. На его ручищах красовались толстые золотые браслеты, покрытые рунами. Грудь обтягивала тяжелая черная кольчуга, не иначе, как снятая с убитого разведчика. В нескольких футах от него стоял, хмуро рассматривая карту, более высокий и худощавый человек в кожаной рубахе, с нашитой на нее бронзовой чешуей. За спиной у него в кожаных ножнах висел большой двуручный меч. Он был прям как копье, весь из жил и мускулов, чисто выбрит, лыс, с сильным носом и глубоко посаженными серыми глазами. Он мог бы сойти за красивого мужчину, будь у него уши, но они отсутствовали, то ли отмороженные, то ли отсеченные вражеским ножом. Из-за этого его голова казалась узкой и остроконечной. И белобородый, и лысый были воинами, Джон понял это с одного взгляда, и куда более опасными, чем гремучая рубашка. Который же из них Манс? Он лежал на земле, в наползающей мгле, умирая от ран роковых. И промолвил он вдруг для стоящих вокруг в тихой горести братьев своих: «Братья, вышел мой срок, мой конец недалек, не дожить мне до нового дня. Но хочу я сказать, мне не жаль умирать, коль Дарника любила меня». Когда последние строки дарнийской жены отзвучали, лысый поднял глаза от карты и окинул сердитым взглядом гремучую рубашку и Игрит с Джоном посередине. «Это что такое? Ворона?» «Черный бастард, который выпустил кишки Орлу», — сказал гремучая рубашка. — Он еще и оборотень вдобавок. — Надо было их всех убить. — Он перешел к нам, — объяснила Игрит, — и убил Корона Полурукова собственной рукой. — Этот парнишка? — новость явно разгневала Безухова. — Полурукова следовало оставить мне. — Как тебя зовут, ворона? — Джон Сноу, ваше величество. Может, ему и колено следует преклонить? «Ваше Величество!» — Безухий посмотрел на Белобородова. «Гляди, он меня за короля принимает!» Белобородый заржал так, что куски куриного мяса полетели во все стороны, и вытер своей громадной ручищей жирные губы. «Парень должно быть слепой! Слыханное ли дело, король без ушей? Да у него корона на шею сползла бы! Ха-хар!» Здоровяк, ухмыляясь, вытер пальцы о штаны. «Закрой клюв, ворона, и повернись. Авось найдешь того, кого ищешь». Джон повернулся. «Манс — это я», — сказал певец, встав и отложив свою лютню. «А ты бастард Неда Старка, Сноу из Винтерфелла». Джон не сразу обрел дар речи. «Но откуда? Откуда вы знаете?» «Это после. Как тебе понравилась моя песня?» «Хорошая песня. Я ее и раньше слышал». «Но хочу я сказать, мне не жаль умирать, коль Дарника любила меня», — повторил король за стеной. «Скажи, правду ли говорит мой костяной лорд? Ты в самом деле убил моего старого приятеля Полурукова?»